Сокращение МВД, долгожданная реформа или обманный маневр?
Меры, которые предложил Медведев, помогли бы там лет 8 назад, но, к сожалению, болезнь зашла слишком далеко.
История российского пограничника, попросившего убежище в Грузии.
Действительно, незаконно находятся там войска Российской Федерации, потому что никакого они сдерживания не осуществляют.
Начало дела ЮКОСа признано незаконным.
Мы обращаемся в Европейский суд для того, чтобы наша правоприменительная практика была приведена к европейским нормам.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Это последний выпуск программы «Итоги недели» в 2009 году. По данным Левада-центра, среди названных россиянами важнейших событий года, три катастрофы и экономический кризис, а также эпидемия свиного гриппа и избрание нового патриарха Русской Православной Церкви. На события внутренней политики, например, октябрьские региональные выборы, респонденты внимания не обратили. Социологи отмечают нарастающую политическую апатию россиян, говорит руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Характерно, что на вопрос, регулярно задаваемый нашим центром, вопрос о том, среди окружающих вас людей, какие чувства окрепли за последнее время. За этот год, за прошедший, выросло прежде всего именно ощущение равнодушия и усталости в окружении, а также растерянности, страха, вот этих ощущений неопределенности ситуации. Но, вот, и это очень показательно, ощущение неопределенности ситуации приводит не к активизации населения и сознания, не к росту инициативы, а скорее наоборот к равнодушию и усталости и как бы стремлению пригнуться, ну, чтобы как-то не привлекать к себе особое внимание.
Подвел итоги года и президент Медведев. В четверг он встретился с руководителями федеральных телеканалов и ответил на их вопросы в прямом эфире. Бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВ-центр Олег Попцов так объясняет необычный жанр, избранный президентом.
Многие говорят, вот какая форма? Почему президент выбрал эту форму? Ну, он выбрал эту форму, потому что все другие формы забрал премьер и бывший президент. Метаточ не может повторять то же самое. Но непременно обыватель будет сравнивать, как сделал это общение президент и как делал его премьер. И, естественно, то, что общение премьера на большую аудиторию более демократично и так далее, на это будет бросаться в глаза. Но, естественно, Дмитрий Анатольевич выбирает другой стиль. Я, во всяком случае, считаю, что вопросы должны задавать журналисты. Они тоже зависимы, это верно. И тем не менее, они зависимы через своих начальников. А когда задают вопрос начальники, хотя они и задают очень неглупые вопросы, но я считаю, что этим вопросам не хватало остроты.
А политолог Алексей Макаркин уточняет, что президент и премьер обращались к разным аудиториям.
Премьер больше апеллирует к наемным работникам, он апеллирует к пенсионерам и в большей степени говорит на их языке, подчеркивает их проблемы. Что касается президента, здесь немножко сложнее, потому что, с одной стороны, у него, безусловно, есть апелляция к этим же группам, но он особое внимание уделяет инновационной сфере, наиболее активной части общества, которая хотела бы, чтобы экономика была в большей степени инновационной.
Любители искать в речах Дмитрия Медведева либеральные сигналы не остались без пищи для размышлений. Президент, в частности, заявил, что за некоторые виды экономических преступлений вовсе не обязательно сажать людей в тюрьму на стадии следствия, а внесистемная оппозиция имеет право на существование. В эфире прозвучали запретные имена Касьянова и Каспарова. Слово политологу Владимиру Прибыловскому.
Конечно, он все свои прогрессивные слова сопровождал оговорками, но, тем не менее, по сравнению с его предыдущей позицией, наблюдается прогресс. Он об оппозиции говорит уважительно или почти уважительно, в том числе о внесистемной оппозиции, внепарламентской. Он признал выборы октябрьские нестерильными, хотя опять-таки сделал оговорку, что не так много, но он при этом дал цифры более 400 исков по стране и там почти 30 исков по Москве. Он при этом не сказал, что сколько исков было отвергнуто достаточно искусственным образом, но уже вот это признание несправедливости выборов фактически прозвучало. И прозвучало, в общем-то, и, ну, если не критика, то намек на критику «Единой России» и чиновничьего корпуса, который эти выборы устраивал.
Дмитрий Медведев сказал, что он против кадровых революций, но попросил обратить внимание на то, что сегодня 1/5 губернаторов – новые лица. Оценивать медведевскую плеяду губернаторов пока рано, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, все-таки лучше последовательно аккуратная смена кадрового корпуса, а не так вот всех смели и новых поставили. Должна быть преемственность, с одной стороны. С другой стороны, если говорить про выборы, про демократизацию в регионах, то здесь гораздо легче сказать, чем что-то сделать, потому что губернаторский или региональный начальник, он устроен просто. Он знает, что есть уровень слов и есть уровень дел. Уровень слов он с удовольствием принимает, поддерживает, преданно смотрит в глаза, виляет хвостом и говорит: очень точно изволили выразиться, господин начальник. А на уровне дел вступает процесс реальные интересы. Причем не только губернаторского начальника. Если говорить о выборах, то президент говорит о том, что они не стерильны, а лучше они были бы почище. Ну, кто ж спорит, лучше. Но, тем не менее, по партийным линиям, вот когда говоришь с высокими начальниками, они говорят, что уже спущены разнарядки на то, сколько «Единая Россия» должна набрать. И губернатор, и председатель местной региональной избирательной комиссии прекрасно знает, что если он наберет меньше вот этих установленных 60 или 70%, его взгреют по полной программе. А если он проведет выборы честно, как велел президент, то он эти 70% не обеспечит. И перед ним практически выбор.
В телеэфире Дмитрий Медведев анонсировал свой указ о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. 1 января 2012 года милиционеров России станет на 20% меньше. Сокращение коснется 280 тысяч сотрудников МВД. Указ, которым многие увидели долгожданную реформу министерства, вызвал противоречивые отклики. Обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский считает, что реформировать МВД отдельно от всей правоохранительной системы невозможно.
Направление-то правильное, но оно недостаточно, конечно, на мой взгляд. Может быть, эти меры, которые предложил Медведев, они помогли бы там лет 8 назад, но, к сожалению, болезнь зашла слишком далеко, и система, на мой взгляд, коррумпирована насквозь. И в этой ситуации мне представляется, что есть только одна точка, в которой можно было бы попытаться что-то исправить радикально, это точка суд. Потому что на самом деле судьи удовлетворяют просьбы следствия о предварительном лишении свободы, взятия под стражу в 90% случаев. То есть 9 из 10 практически это автомат. И вот тут практика должна измениться. Вот это надо делать. Реформные лица, они имеют смысл только если исправить суд, да, но для того, чтобы исправить суд, исполнительная власть и на федеральном уровне, и на региональном уровне, она должна лишиться своего инструмента, потому что власть сегодня использует милицию, в том числе для решения каких-то собственных вопросов.
Один из тех, чье выступление отчасти спровоцировало указ президента, Алексей Дымовский, майор милиции из Новороссийска, сказал в интервью «Радио Свободы», что сокращать нужно не рядовых милиционеров, а аппарат МВД.
Сейчас, например, в центральном округе города Новороссийска недобор около 20 человек, то есть существует вакантных 20 должностей. Эти должности сейчас сократят, а нагрузка останется та же. То есть если за счет этих 20 должностей начнут доплачивать, вся та же палочная система будет присутствовать, все так же социальные условия плохие, тоже отношение к начальству, то эта реформа ни к чему не приведет к хорошему. Все останется на прежнем месте. Пускай лучше не сократят аппарат. Они сокращают оперов, должности участковых, ППСников, именно тех людей, которые нужны народу, которые действительно могут работать и хотят. Пускай они лучше сократят аппарат МВД, который раздули до невозможности, когда тыловиков, штаб, отдел кадров, пускай их сократят. Они сидят, ничего не делают, играют своими днями в компьютеры. А как пахали мужики на земле, так и не будут пахать. А они сейчас эти должности сокращают. А штаб как был 20 человек, так он и останется. Их никто не сократит, потому что там сидят и дети, знакомые, и друзья руководства.
Московском городском суде начались предварительные слушания по скандальному делу майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего стрельбу в московском супермаркете. После этого преступления своих постов лишились начальник УВД по Южному округу столицы Виктор Авдеев и глава ГУВД города Владимир Пронин. Адвокат жертв майора-убийцы Игорь Трунов рассказал Радио Свобода, как вел себя подсудимый на закрытом заседании суда.
Конечно, интрига заключалась в той манере поведения, которую выберет Евсюков. Была вероятность, что он начнет работать под невменяемого или ограниченно вменяемого. Я внимательно следил прежде всего за ним, затем, насколько он грамотно отвечает, и сделал для себя вывод, что процесс будет интересным, потому что он очень грамотный человек, он абсолютно непринужденно себя чувствует, я бы сказал, даже дерзко себя ведет по отношению к участникам процесса. Он не тушуется, не смущается, он адекватен, он вменяем, раскованен полностью. Поэтому, конечно, есть шанс получить от него ответы, что же его привело вот к такому правонарушению. Я считаю, что нужно расследовать весь комплекс правонарушений, в том числе и тех должностных лиц, которые привели к этому чудовищному преступлению. Поэтому ответственность должностных лиц, которые неадекватного человека поставили на генеральскую должность, и вооружили, обучили и так далее, она, конечно, должна быть для того, чтобы у нас работало предупреждение. То есть иначе у нас появится еще один Евсюков, только уже не с пистолетом, а с автоматом. Конечно, следствие должно было ответить на большое количество вопросов, но оно этого не сделало. Поэтому мы заявили ходатайство о недопустимости вот такого узкого расследования и недопустимости существования параллельно двух дел. То есть сейчас в Басманном суде идет дело об обжаловании действий следствия и дополнительном расследовании, и в Мосгорсуде идет уже рассмотрение по существу. Поэтому может получиться такая ситуация, когда в Басманном суде признают некачественным следствие, а суд уже вынес приговор.
Игорь Трунов, адвокат жертв майора Евсюкова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Напрасно ожидал наш корреспондент Георгий Кабаладзе отправления первого чартерного рейса из столицы Грузии в столицу России. Запланированные на сегодня и все предновогодние дни авиарейсы Тбилиси-Москва и Москва-Тбилиси не состоятся. Грузинские власти, а также руководство авиакомпании «Аэрзена» так и не дождались подтверждения из Москвы на свой запрос о чартерных рейсах, которые рассматривались как пролог к восстановлению регулярного авиасообщения с Россией, прерванного в 2006 году после ареста в Тбилиси и Батуми четырех российских офицеров по обвинению в шпионаже.
Руководитель Департамента авиационного транспорта Единой транспортной администрации Министерства инфраструктуры Георгий Букучава накануне заявил в интервью «Радио Свобода», что Грузия направила в Москву все необходимые документы, но ответа до сих пор нет.
Дадут разрешение русская сторона, будут летать, не дадут они... Сам, да, запретили, ними запретили им летать. Кто запретит, тот и дает разрешение. Да, ну, как только дадут разрешение, будет известно, что дали.
Позднее ответ в виде факса все-таки пришел, но он был неутешительным. Москва сообщила, что Грузия обязана покрыть задолженность перед российскими навигационными службами, прежде чем ставить вопрос о возобновлении авиационного сообщения. Кроме того, вице-премьер российского правительства Сергей Иванов заявил, что самолеты полетят только после того, как Грузия обеспечит безопасность полетов. В Тбилиси до сих пор гадают, что при этом имеется в виду: техническая исправность самолетов Boeing авиакомпании «Аэрзена», профессионализм летчиков, выполняющих ежегодно сотни рейсов в европейские города, или некие антитеррористические меры. Что касается задолженности, то у авиакомпании «Аэрзена», как и государственных служб, никакой задолженности перед Россией нет. Руководитель пресс-центра компании «Аэрзена» Нино Георгубиани сообщил «Радио Свобода», что пассажиры, купившие билеты на рейс Тбилиси-Москва, все-таки попадут в столицу России, но через третьи страны. Вернувшись из Москвы, экс-премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели дал понять журналистам, что возобновлению авиационного сообщения с Россией мешает фактор Михаила Саакашвили. Однако справедливости ради следует напомнить, что тему возможного возобновления полетов, даже несмотря на противоречия между Тбилиси и Москвой, первым комментировал вовсе не Саакашвили, а президент России Дмитрий Медведев. На медиафоруме российский лидер сказал, что не видит особых проблем для возобновления полетов, а президент Грузии всего лишь ответил через пресс-секретаря, что не возражает, напомнив, При этом инициатором прекращения всех видов транспортного сообщения были именно российские власти. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На этой неделе прапорщик пограничных войск России, служивший в Южной Осетии, попросил политическое убежище в Грузии. 25-летний Виталий Хрипун стал третьим российским военнослужащим, бежавшим в Грузию в этом году. Его предшественники, сержант Александр Глухов и рядовой Дмитрий Артемьев, обосновались в Тбилиси, живут в квартире, которую для них сняло Министерство по делам беженцев, и возвращаться в Россию не планируют. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело о дезертирстве и хищении оружия в отношении Виталия Хрипуна. Прапорщик, служивший по контракту, говорит, что руководствовался идейными соображениями. Российские войска и пограничники, по его словам, ущемляют интересы грузинского и осетинского населения. С Виталием Хрипуном беседовала в Тбилиси корреспондент грузинской службы нашего радио Олеся Вартанян.
Немного о себе, из твоей биографии, откуда ты, чем ты до этого занимался?
Ну, родился я на Украине в 84 году, в России с 86 года, ну, то есть тогда в СССР еще. Школу я заканчивал в Мурманске. После школы получил морское образование.
Как давно ты находишься на военной службе?
Ну, срочную службу я окончил в 2004 году. После срочной службы я ходил в море, потом подал документы на устройство Федеральной службы безопасности.
Когда ты вот стал работником Федеральной службы?
27 мая 2008 года.
То есть недавно?
Ну, год и 8 месяцев.
Получается. А где тебе пришлось служить после этого?
В самом Мурманске, в береговой охране Федеральной службы безопасности. После этого меня направили в Осетию.
Как твоя военная служба в Мурманске отличалась от того, что ты увидел в Южной Осетии?
Я не скажу, что, допустим, в структурах ФСБ вообще легко служить. Нет, ну, есть свои нюансы везде. Но, по крайней мере, что там рассказывают, это на самом деле не так, что происходит здесь. То есть, там говорят, когда я сюда направлялся, что ты будешь помогать от грузинского агрессора защищать народ, свободу, достоинство братьев осетин, которые живут в Южной Осетии. Но на самом деле, когда я сюда попал, то все показалось с лица, как оно на самом деле есть. То есть получается, что действительно незаконно находятся там войска Российской Федерации, потому что никакого они сдерживания не осуществляют. Я не понимаю вообще, откуда это взялось.
А вот когда ты приехал, вот эти первые дни, что ты ожидал увидеть?
В первые дни, вот, допустим, если вы думаете, что там спокойно люди живут, то я могу вас сразу разочаровать. Потому что я был в Цхинвале, и в Цхинвале же только я зашел в палатку. Где-то вот пока там разговаривал с ребятами, короче, пошли здесь выстрелы. Ну, автоматные выстрелы. Я задал вопрос, откуда он. Они сказали, да, этот местный развлекается, мы уже привыкли.
Дали, как много людей, как ты, которые вот как бы начинают видеть что-то совершенно другое, нежели то, что рассказывают в России?
Видят-то все, только каждый воспринимает по-разному, потому что у каждого своя психология. Ну, некоторым некуда деваться, потому что у них семьи. Поэтому куда ни денутся. Почему я и перешел на грузинскую сторону? Только потому, что человек должен всегда оставаться человеком. А не, знаете, как выполняя приказ, ну, не знаешь просто о чем он. Ну, ты понимаешь, что он полностью унижает достоинство народа. Но все равно, как бы, на вопрос тебе отвечают, приказ есть приказ.
Ты говоришь, что в России тебе говорили одно, в Грузии ты увидел совершенно другое. Угу. Почему это для тебя оказалось таким шоком, я пытаюсь понять.
Ну, а как вы думаете, что если бы на ваших глазах, допустим, ну, скажем, да, вот ставить такой пропускной режим, то есть там фактически, наверное, скоро дойдет до того, что просто людей будут обыскивать. Потому что есть определенные приказы, которые ты выполняешь. Ты не можешь их оспаривать. Чисто с человеческой точки зрения, я считаю, это морально. Это мое мнение. Это все.
А как эти приказы как бы варьируют в зависимости от времени?
Если вы недавно знаете, что в Грузии снесли памятник, то, конечно, после этого поступили новые распоряжения.
В чем они заключались?
Ну, допустим, раньше не было такого, что ну, ты вводился. Ну, то есть, есть у гражданина Грузии, да, вот. То есть, у него документ Грузии. Там почти у всех людей документы Грузии. То есть надо нашим как-нибудь принизить их, то они просто говорят, вот вам надо ехать куда-то там, идти в нотариус, делать перевод, заверять его, и потом вы только пройдете. Вот если вы не сделаете, то с 1 числа я вас уже не пропущу никуда. А вы сами понимаете, если вы посмотрите, где этот находится Переви, то от Тбилиси далеко, да, или до горя там где. Тем более, если человек с деревни, то мало связывается с нотариусом, что-то такое вообще. Или то же самое. Допустим, вот после этого случая также было введено санкции на муку. Муку нельзя вывозить с Южной Осетии, как они вот считают, что территория Южной Осетии запрещено вывозить. Хотя деревня делится фактически пополам. То есть здесь она есть, а там ее нету. И людям тоже есть нечего.
То есть они не могут с Синагоре перевезти?
Конечно нет.
А есть еще кроме муки что-то вот такое?
Дерево. основном дерево.
То есть дрова, да, люди не могут привезти
да.
дрова?
Это вообще запрещено как вывоз, так и ввоз. То же самое, допустим, люди занимаются, которые бизнесом, ну, чтобы как-то проживать. Естественно, что запрещено им возить продукцию.
Как ты думаешь, как долго еще вот солдаты смогут там стоять?
Как бы по слухам между, ну, между военнослужащими, которые ходят в разговоры, то Россия выжидает просто гражданской войны в Грузии. Это что вот я слышал среди военнослужащих.
Вас готовили к этому или вам говорили конкретно, что допустим, если здесь в Тбилиси начнется гражданская война, как вы должны себя вести?
Нет, конечно, это все прекрасно знают, как мы себя будем вести. Просто мы будем сдвигать территорию, вот и все.
В сторону Тбилиси?
Да.
Вам конкретно говорили, что если завтра что-то начнется в Тбилиси, то вы должны двигаться?
Конкретно никто ничего не говорит, там только ходит слух.
Понятно. А как настроение у местных жителей? Как ты думаешь, они могут создать какое-то вот противостояние с российскими солдатами?
Нет, потому что они боятся. Не просто, они просто боятся. Я не знаю, они просто стараются, да, там, как вы говорят на посту, что там чуть ли не братья, там все хорошо, там русские, там все отлично, мы друзья. А тут же выходят, и то есть между собой они совсем по-другому, зачем вы там вообще нужны. В Синагуре, мне вот военнослужащие рассказывали, ну, мои сослуживцы, когда они приехали туда, в Синагур, только вот поменялись войска, то есть вывели армию, вели пограничную, вот, туда, там в Синагуре и ночью тоже стреляли, как бы все, но потом это как бы прекратилось, все, вот. А так, да, все знают, что там у местного населения закупано столько оружия, что там ничему не удивятся.
Ты можешь рассказать, как ты выходил из Переви, и вот как что-то попал в Тбилиси?
Я вышел, естественно, что так как примерно отбилось оружие, я стянул магазин, то есть автомат перевел за спину, подошел к грузинским пограничникам. Ну, они, естественно, меня разоружили, вот, вызвали полицию, вот, отвезли в Горе. В Горе со мной разговаривал старший офицер там у них, и уже у него я попросил политическое убежище.
Ты можешь рассказать о своих первых впечатлениях, так сказать, здесь, когда здесь взялись?
Ну, я не знаю, просто все говорили, что у грузин такие горные злые люди, а на самом деле нет. Даже общаться с людьми намного приятнее здесь, потому что как бы люди очень отзывчивые, дружелюбные, очень дружелюбные даже, сказал.
Чем бы ты хотел заниматься в будущем?
Ну, в будущем, ну, скорее всего, какую-нибудь гражданскую специальность.
Например?
Возможно, вернусь опять в море.
То есть ты бы хотел быть моряком в Грузии?
Да.
А ты бы хотел в военном флоте быть?
Нет, нет, я думаю, что не в военном. Ну, я считаю, что будет аморально, если я отсюда перейдусь в другую армию, и это получается, что, как бы, не знаю, меня учили там, а я стану против своих же, я считаю, что это неправильно.
Против своих же, ты говоришь?
Ну, против России.
Прапорщик Виталий Хрипун. К событиям в Грузии мы вернемся во второй части программы «Итоги недели» примерно через 40 минут, а сразу после сводки новостей поговорим о неожиданном решении суда по делу Платона Лебедева.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Новости коротко. В Карабудахкенском районе Дагестана сегодня продолжились массовые беспорядки, возникшие накануне из-за конфликта между арендатором птицефабрики и местными жителями. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, участники волнений после похорон погибшего в пятницу местного жителя подожгли дом сына хозяина птицефабрики. Пострадавших нет. Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и Грузией откладывается, сообщает корреспондент Радио Свобода. Ранее грузинская компания «Эрзина» отменила рейс Тбилиси-Москва, запланированный на субботу. Власти Канады сегодня объявили об усилении мер контроля пассажиров в аэропортах страны в ответ на неудавшуюся попытку подрыва американского авиалайнера в пятницу. В Москве в субботу прошли похороны известного российского писателя Григория Бакланова. Он похоронен на Троекуровском кладбище столицы. Григорий Бакланов скончался в среду на 87-м году жизни. Власти России обещают в новом году трехкратную компенсацию банковских вкладов, замороженных в 1991 году. В азиатских странах, пострадавших 5 лет назад от катастрофического цунами, сегодня вспоминают жертв стихийного бедствия. В конце декабря 2004 года погибли 230 тысяч человек. В Тегеране произошли столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией, сообщают информационные агентства со ссылкой на многочисленных свидетелей. В Москве открыты 3 новые станции метро. На Арбатско-Покровской линии начали работать станции Волоколамская, Микинина и Митина. Вы слушали краткую сводку новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В среду Президиум Верховного Суда России признал незаконным арест бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева в июле 2003 года. Именно этот арест, как считают многие наблюдатели, положил начало делу ЮКОСа. Президиум вернулся к рассмотрению дела Лебедева в связи с решением Европейского суда по правам человека, который установил, что, арестовывая бизнесмена, Россия нарушила положение 5 статьи Конвенция о защите прав человека, гарантирующей свободу и личную неприкосновенность. О том, что означает это решение, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Добиться признания незаконным ареста Платона Лебедева и неоднократного продления ему сроков содержания под стражей адвокаты бизнесмена пытались с июля 2003 года. За это время решение по жалобе Лебедева успели вынести Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека, но Верховный суд оставался непреклонным. Сегодня же Президиум Верховного суда России, возобновивший производство по делу Платона Лебедева по поручению председателя суда именно в связи с решением страсбургских судей, наконец отменил ряд ранних постановлений российских судов первой и кассационной инстанции об аресте бывшего совладельца ЮКОСа. Впрочем, это вовсе не означает, что Платона Лебедева отпустят на свободу, говорит его адвокат Елена Липцер.
Он остается под стражей, он содержится под стражей, во-первых, по мере пресечения по новому уголовному делу, во-вторых, как отбывающий наказание по приговору суда. Тем не менее, признанное нарушение закона при избрании меры пресечения, то, о чем мы говорили тогда еще, и не переставали об этом говорить, но только сейчас нас наконец услышали.
Больше всего журналистов интересовали именно правовые последствия признания незаконным ареста Платона Лебедева в 2003 году. Оказалось, что и у самих адвокатов на этот счет вопросов не меньше, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
С 3 июля по 28 августа шло предварительное следствие. Лебедь находился под стражей, выясняется незаконно. В это время проходили разные следственные действия, в которых он должен или имел право, во всяком случае, предположим, участвовать. Он не участвовал, потому что он находился в тюрьме. Как быть? Эти следственные действия, вот их как оценивать? Первый ответ такой простой. Их надо признавать недопустимыми доказательствами, потому что они проведены без участия Лебедева, который должен был находиться на свободе, а находился в это время в Лефортово. Я сам себя спрашиваю и говорю, я бы, например, отправил бы дело прокурору.
Адвокат Елена Липцер сообщила журналистам, что ее подзащитный считает постановление Президиума Верховного Суда победой, поскольку оно открывает новые возможности для обжалования самого факта привлечения Платона Лебедева к уголовной ответственности. А кроме того, оно повышает шансы на благоприятное для заявителей решение Европейского суда по правам человека по консолидированной жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поданной на нарушения, допущенные при рассмотрении их дела, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Наша позиция тех адвокатов, которые обращаются в Европейский суд, она состоит в том, что мы не обращаемся против страны, потому что мы ее не любим и считаем, что она плохая. А мы обращаемся в Европейский суд для того, чтобы в том числе наша правоприменительная практика была приведена к европейским нормам. И вот, может быть, практика Верховного суда, которая будет эти решения отменять, она и повлияет на то, что решения будут выноситься законно и обоснованно.
Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 21 декабря исполнилось 130 лет со дня рождения Сталина. Почему в России так популярен Сталин? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы и Челябинска.
Я затрудняюсь сказать, что он вообще популярен на самом деле. Но я думаю, что просто в России очень любят сильных личностей. Это единственная причина.
Культ личности Сталина давным-давно прошел. Сейчас мало уже обращают внимание на эту личность. Да по школам пройтись мало кто сейчас даже скажет, кто такой Сталин.
Российский народ любит сильную руку, сильного руководителя, любит сильного царя-батюшку. Видимо, вот это испокон веков повелось так, что мы не не можем в демократичном обществе жить. Нам нужен именно вожак, который будет вести за собой, как стадо баранов.
Дело не в популярности. Дело в том, что люди очень долго помнят боль и нехорошее. Нас пугает это. Человек так устроен, что радость мы быстро забываем. Нам этого мало, мы насытиться не можем. А страшные вещи, больные вещи мы очень долго помним.
Для каждого по-разному. Для кого-то он много сделал. Ну, в том числе и в Великой Отечественной войне, для победы. А у других довольно-таки много людей погибло. И для них он человек негативный, так скажем. Мое восприятие. Ну, как негатив. Потому что у меня тоже в семье бабушка с дедушкой тоже, вот, можно сказать, от его рук погибли в свое время. 30-е годы, 37-й, там, 38-й.
Еще остались ветераны, которые, в общем-то, уважали Сталина. И сейчас уважают. Даже те вот репрессированные тоже были. А у нас, я даже не знаю, он популярен у тебя?
Ну, у людей он пользуется уважением, почему нет? Современное руководство не справляется. Сталин как-то все четче был.
Жестковат он. Ну, надо типа Сталина что-то вот такое. Нужен хороший хозяин, чтобы смог бы вот это все. Ну, я не знаю, есть ли такой человек.
Популярен, потому что это протест против сегодняшних, которые хапают, которые обогащаются, находясь во власти. Там ходил в стоптанных сапогах. Потом это идея Великой России, которая якобы им была создана на крови людей. Вот эта вот ущербность, связанная с тем, что живут-то люди плохо, понимаете? На что опереться? Надо что-то за что-то как-то что-то уважать. Почему такой рейтинг у Путина? То же самое же. Потому что тут одной фразой человек должен был уничтожить себя, когда его спросили, что с лодкой? Он ответил, утонула. Как вообще после этого всерьез можно к человеку относиться?
Ну как, ну это ж выдающий человек, много что сделал. В то время нужен был такой человек.
Все время насаждают, вспоминают, говорят о нем, муссируют эту тему. Не забывают, это же все делает пресса. Мое детство прошло в этом всем. Я помню, как это было. Говорили одно, молчали о другом, понимаете. Это все же происходило на глазах. Так что у меня это вызывает боль.
Было и был, его же не выкинешь из истории, правильно? Каждый по-своему хорош. Что Путин сейчас тиран, что это одно и то же.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Карена Гамиров и Александр Валиев, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Мы на прошлой неделе уже начали разговор о Сталине на телеэкране, говорили об устрашающих анонсах передачи «Сталин с нами». Ну вот она прошла. Какие у вас впечатления?
Впечатления очень грустные, хотя бы от того, что мы, к сожалению, о Сталине говорим не только в день его рождения. Это бы еще можно было пережить, хотя мы умудряемся не заметить, пожалуй, все круглые даты от Чаадаева до Ахматовой, как и произошло в этом году. Но это как бы еще полбеды. Грустно то, что мы о Сталине говорим постоянно. Если перебросить мостик новому формату, изобретенному НТВ, в программе НТВшники, то есть вот «Сталин с нами» именно в этом формате была запущена эта передача, мне кажется, что это единственный возможный жанр, в котором вообще если какой-то разговор может быть, то только в этом формате, потому что это театр абсурда, чистый театр абсурда, когда говорят все одновременно, когда никто никого не слышит. Такой политический аутизм со всех сторон. НТВшники во главе с Парфеновым пытаются хоть как-то докричаться, потому что настолько очевидные аргументы нормальных людей. Ну, как мне кажется, человек, который истребил миллионы и миллионы своих соотечественников, уже тем самым должен быть вообще, как говорила Зинаида Гиппиус, предан смертной казни молчанием, как минимум. У нас этого не происходит, и понятно, что люди никак не могут договориться. И вот мне кажется, нужно говорить, вот как и НТВшники предполагали, говорить до того состояния, пока всех бы не стошнило, пока мы это не вырвем с корнем, пока не исчерпаются все последние аргументы. Нужно, наконец, все это высказать и замолчать на ближайшие 100 лет. Мне кажется, это единственная какая-то возможность. Это ведь и диагноз, Сталин и диагноз России. Сталин – это наши комплексы, это наше все, по сути. И это какой-то тупик, в который мы себя загнали, из которого выхода нет. нет. А кроме того, если речь вести уже, собственно, о телевидении, то это еще замечательный бренд. И пока это бренд, пока слово «Сталин» вызывает вот такой вот горячий отклик в сердцах и умах, это слово и это понятие, и эта личность будет эксплуатироваться телевидением.
Слава, мы уже говорили в начале этого часа о том, как Дмитрий Медведев подводил итоги года, отвечая на вопросы руководителей трех каналов, тоже новый формат. Показался ли он вам удачным?
Он мне показался очень странным, и я бы сказала, несколько циничным, или, может быть, даже не несколько. А первое, что бросается в глаза, что этот формат, это как бы такой оппозиционный, или, учитывая, скорее, нашу ментальность сегодняшнюю, псевдооппозиционный акт прямой линии Путина. То есть там все зарегламентировано, там широкие народные массы, там желание творить чудо в течение вообще всего эфира. А здесь легкая такая фронда. Здесь, кстати, прямой эфир был, что самое важное, потому что прямых эфиров у нас теперь уже нет никогда и нигде. Но встает вопрос. Ну, во-первых, что это за мастер-класс, который дают три главных топ-менеджера наших трех главных федеральных каналов? И почему им позволено вести речи на те темы, которые табуированы для остальных, так сказать, насильников эфира? То есть, понимаете, слово «Каспаров» у нас же на федеральных каналах вообще не встречается. О Ходорковском не говорят. О том, что есть гигантское отличие и гигантский провал между властью, элитой и народом, тоже не принято говорить. И даже такой крамольный вопрос, который, если я не ошибаюсь, задавал Добродеев, что было высказано, ну, некоторое сомнение в качестве народа. Вот на эти темы у нас тоже не принято говорить. У нас принято облизывать и умиротворять вот тот народ, который есть. Поэтому я не очень понимаю. Значит, идея такая, раз можно этим троим, то почему нельзя остальным? Я-то думала, что вот, наконец, какие-то шлюзы откроются, вернее, хотелось думать, и начнутся какие-то обсуждения, вот, может быть, это был пробный камень, а вместо этого все аналитические форматы вообще вымыло из эфира задолго до наступления Нового года. То есть в этом не видится какая-то языцкая игра, которую с нами ведут. Вот смотришь какую-то очередную передачу, и, знаете, и сразу, как все три сестры, разом хочется сказать, если бы знать. Вот если бы знать, для чего это. А так, общие слова, все правильно, под какими-то хочется подписаться, какие-то непонятно, зачем эти общие места все время как-то артикулировать. Но если я понимаю смысл акции вот прямой линии Путина, да, это чистая психотерапия. Это чистое умиротворение, то здесь на какие референтные группы это рассчитано, я не очень понимаю. Если на те, для которых слово Ходорковский и Каспаров, и, так сказать, более или менее, ну, какое-то благосклонное отношение к ним, то есть даже допущение в несистемные позиции в прямом эфире, если это сигнал, то это люди, которые умеют размышлять и которые понимают, что это игра. В общем, мне это все кажется очень странным.
Слава, вы уже сказали, ну, приближаются долгие праздники, наверное, политика и вообще все серьезное, и так-то немного его совсем уже исчезает сейчас с телеэкранов.
Да, конечно. Вот я и говорю, что это исчезло гораздо раньше, чем прежде. Это все исчезает, это время развлечений, время вот этой вот мишуры бесконечной. Но и если говорить о том, что нас ожидает, то развлечения нас ожидают, ну, такие абсолютно укладывающиеся в рамки наших представлений о том, как должен проходить Новый год на первом канале. Это будет оливье-шоу. Это тот же «Голубой огонек», но просто названный по-другому. На втором канале будет «Голубой огонек» с Галкиным и с Пугачевой. Еще будет новая передача «Кто хочет стать Галкиным». То есть вот Галкина как-то всячески продвигает канал «Россия», и уже непонятно, то ли он продвигает, потому что Галкин дает рейтинг, хотя в последнее время снижающийся, то ли это продолжаются бои с первым каналом, потому что именно Максим, как человек, несомненно, очень талантливый, может быть, самый талантливый из всех нынешних молодых ведущих, ну, разве что кроме Урганта, вот они как бы, по-моему, вполне, ну, могут стоять на одной ступеньке, что это еще какие-то выяснения каких-то вот над зрителем, над всем где-то в каких-то своих горних высях, выяснения отношений из-за того, что вот Галкин покинул первый канал или его заставили покинуть. Ну, в общем, еще вот эта игра продолжается. Когда нет реальной политической открытой борьбы и какой-то открытой политики, то эта борьба, как мне кажется, она переносится в несколько иные сферы, потому что напряжение на экране должно быть.
О новогоднем развлекательном эфире мы поговорим на следующей неделе. Спасибо, я благодарю телекритика Славу Тарощу, но это была рубрика «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Москве прошла презентация сотого номера журнала «Новое литературное обозрение». Это ведущее российское издание в сфере истории, теории, литературы и культурологии. В коллегию НЛО входят известные российские и западные специалисты, а в числе авторов много молодых ученых. На празднике в честь НЛО побывала Тамара Леленкова.
Ровно 17 лет назад, 26 декабря 1992 года, вышел первый номер журнала НЛО. И затем, с периодичностью 6 раз в год, объемом 448 страниц, вплоть до сегодняшнего дня. Правда, сотый номер превосходит остальные по толщине чуть ли не в два раза, что и понятно. Во-первых, юбилейный. Во-вторых, тема этого специального номера – антропология закрытых обществ, указывает направление будущих публикаций. Об этом рассказала главный редактор журнала Ирина Прохорова.
Я думаю, что главная миссия журнала, она остается, может быть, немножко трансформированном виде, прежней. Но, собственно, журнал для чего создается? Он создается для либо формирования среды, либо ее, так сказать, сохранением, воспроизводством. Профессиональный гуманитарный журнал, собственно, это была задача собрать среду, с одной стороны, лучших представителей гуманитарного сообщества, которые были разбросаны по всему миру, причем по неволе, а с другой стороны, дать площадку молодым людям. Потому что мы прекрасно знаем, сейчас мы очень много ностальгируем, а на самом-то деле печататься не только молодым и маститым людям вообще было почти негде. Было такое количество ограничений, не только цензурного, но я бы сказала, и специфическое ограничение самой среды, где спектр тем и возможностей был очень велик. И, собственно, я думаю, что на протяжении 17 лет эта задача и остается, она только усложняется, развивается. А с другой стороны, журнал всегда пытался нащупать новые тенденции в развитии гуманитарной мысли, не только российской, а как раз вписать российскую в общий контекст. И я думаю, что сотый номер – это, с одной стороны, презентирование всего того лучшего, что было собрано, а с другой стороны, мне кажется, это шаг вперед. В большей части это видно из самого номера, поскольку он называется «Антропология закрытых обществ». Это какой-то, мне кажется, новый шаг вперед вообще, да, в осмыслении не только прошлого России, но и вообще, может быть, 20 века.
Традиционно журнал НЛО структурируется по 5 отделам – теории, истории, практики, библиографии и хроники научной жизни. Мария Майофис, она ведет раздел «Истории», зачитывалась новым литературным обозрением, еще будучи студенткой.
Я еще была студенткой младших курсов и восторженно его читала. Каждый номер мы приходили читать в книжный магазин. Когда появлялись номера на полках, мы тут же покупали и зачитывали просто до дыр. Это был первый независимый филологический журнал и, на самом деле, один из первых, по-видимому, гуманитарных журналов. Хотя бумага была хуже, обложка была хуже, но он был невероятно остроумный, яркий и свободный. Это чувствовалось сразу же, как только ты открывал первую страницу. И это, конечно, было сразу видно. Тут есть гамбургский счет, тут есть критерии качества. Постепенно филология менялась, ее функция, ее роль в обществе менялась, потому что, ну, о том, какую роль играла филология в обществе 70-х, 80-х годов, можно говорить отдельно, но она была совсем другой, чем сейчас. С другой стороны, начиналась все больше интеграция гуманитарных дисциплин между собой, и все больше ощущалась необходимость в такой площадке, на которой могли бы собираться представители разных дисциплин. И филологи, и историки культуры, и социальные историки, даже отчасти психологи, лингвисты, историки языка, философы. Место, где они могли бы искать общий язык, искать общие проблемы. Кроме того, что просто появлялось довольно много исследований, которые трудно было однозначно оценить как чисто филологические, или чисто исторические, или чисто искусствоведческие. И вот мне кажется, что НЛО начал чем дальше, тем больше, и особенно это было видно вот в 50-м номере, который вот был определенным рубежом в этом направлении. Чем дальше, тем больше НЛО начинало откликаться вот на эти, как сейчас модно говорить, вызовы.
Помимо нынешнего, посвященного антропологии закрытых обществ номера, выходили и другие специальные номера. Например, «Современная поэзия. Вызов гуманитарной мысли», «Институты нашей памяти», «Архивы и библиотеки в современной России». Историк культуры, филолог Андрей Зорин считает, что авторы НЛО не только анализируют, анализировали развитие гуманитарной мысли, но и прямым образом влияли на нее.
Я думаю, что за 17 лет НЛО совершенно изменило облик отечественной гуманитарии. И это был, я думаю, очаг кристаллизации той живой части гуманитарной науки, которая осталась на обломках тогда еще СССР. И интересно, как необыкновенно сильно менялся журнал за эти 17 лет, я думаю, параллельно с ритмом происходящего изменений в интеллектуальной жизни нашей. И его замечательное свойство – это именно вот эта способность была адаптировать динамику, оставаться самим собой, но и изменяться новым авторам, новым людям, новым идеям, новым программам. Но что необыкновенно важно, по-моему, это что НЛО не просто отражало вот эти изменения, но и формировало их. Оно формировало поле дискуссии через сам журнал, через конференции. Оно формировало взгляд, оно оптику, формат статей, формат, в котором люди писали, потому что очень важны жанровые рамки и границы, как принято писать, как принято говорить, как принято оформлять свою мысль. И НЛО создало, я думаю, совершенно новый стандарт, который стал за 17 лет ведущим и основополагающим.
В сотом номере НЛО во вступлении на правах манифеста Ирина Прохорова высказала догадку, что современное общество стоит на пороге новой научной парадигмы. И именно изучению этой новой антропологии будут посвящены следующие 100 номеров журнала «Новое литературное обозрение». Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Главным событием недели мы вернемся во второй части программы «Итоги недели», а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Тейлор Свифт и Бейонсе не только получили больше всех номинаций на премию Грэмми в следующем месяце, но и выступят в концерте 31 января. Уже известно, что кроме них Black Eyed Peas, Lady Antebellum и Maxwell также заявлены среди первых участников праздничного шоу на 52-й ежегодной церемонии Грэмми, которая будет транслироваться живьем из Staples Theater в Лос-Анджелесе телеканалом CBS. Остальные исполнители-презентеры будут объявлены в ближайшие недели. Тейлор Свифт, в прошлом году на Грэмми спевшая дуэтом с Майли Сайрус свою песню «15», номинирована по 8 категориям, включая лучшую запись, лучшую песню, лучший альбом и лучший поп-вокал в сингле «You Belong With Me». Бейонсе, получившая 10 номинаций, будет состязаться со Свифт в таких категориях, как «Лучшая запись» и «Лучшая исполнительница». Кантри-дуэт «Lady Antebellum» номинирован по 2 категориям, а Black Eyed Peas и Maxwell получили по 6 номинаций каждый. Рокеры Radiohead планируют вернуться в студию уже в январе, чтобы продолжить работу над своим следующим альбомом, который они начали летом. Гитарист Эда Брайан сказал на веб-сайте группы, что настроение у команды отличное и что ему очень нравится то, что они сейчас делают, но по понятным причинам это пока секрет. Напомню, что последний альбом In Rainbows 2007 года Radiohead позволили скачать на своем сайте практически бесплатно, за несколько месяцев до официального выхода диска. Фронтмен Radiohead Том Йорк, между тем, весь октябрь давал сольные шоу с группой, представляющей бас-гитариста Фли из Red Hot Chili Peppers и сезонного барабанщика Джонни Ранкера. Ожидается, что он вернется на сцену в начале 2010 года, но точные даты концертов пока неизвестны. Билборд назвал Эминема артистом декады. Его дебют в Billboard Hot 100 состоялся чуть больше 10 лет назад. За это время, а при награждении титулом «Артист декады» учитывается активность в двух главных чартах – альбомном и песенном, все 5 выпущенных им пластинок лидировали в чартах Billboard Albums 200, и 28 синглов возглавили Hot 100 и постоянно звучали в эфире. Бейонсе была названа лучшей исполнительницей декады среди женщин, а рокеры Nickelback – лучшей группой. Уже 4-ю неделю подряд в альбомном чарте продолжает держать первенство домохозяйка из Англии Сьюзен Бойл со своим альбомом «I Dream the Dream», который сейчас уже разошелся тиражом почти в 2,5 миллионов копий и является вторым самым продаваемым альбомом в 2009 году. Только Тейлор Свифт со своей суперпластинкой «Fearless», продавшая почти 3 миллиона, стоит на ее пути. Ну, а мы послушаем сегодня несравненную Нору Джонс, пока ее новая пластинка «Осень» все еще лидирует в чартах рок-альбомов. Песня же, которую я выбрала, называется «Back to Manhattan». I'll go back to Manhattan as if nothing ever happened.
cross that bridge, it'll be as if this don't exist. Have a prince who is waiting and a kingdom downtown. I'll go back to Manhattan as if nothing ever happened. I don't have to speak at all. I won't look in your eyes, and I won't have to fall. I don't have to speak.
Джонс на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами российской реакции на снос памятника в Кутаиси. Оставайтесь на волне свободы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.